студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Это дневной дайджест новостной, и мы для вас подобрали несколько событий сегодняшнего дня с комментариями экспертов. Начинаем с Белоруссии. В Минске по сложившейся традиции вновь проходит акция протеста в воскресенье.
Оппозиционная
акция протеста. Протестующие направляются в сторону площади независимости, но она, как и ряд других крупных площадей, заблокирована. По словам очевидцев, у дворца независимости находится аж 10 БТР.
Да, по последним данным, уже есть пострадавшие в ходе вот этих акций. Несколько человек обратились за медицинской помощью после столкновения с силовиками возле Минского тракторного завода. Уже порядка 10 человек задержано. По крайней мере, это вот новости, которые идут на лентах новостей. Помимо этого, 6 станций метро в центре Минска полностью закрыты для входа и выхода. Большие силы белорусских правоохранительных органов сконцентрированы в районе Дома правительства на площади независимости. Площадь Победы также полностью оцеплена силовиками и окружена заграждениями. Кроме того, полицейские, милиционеры в Минске, в Беларуси милиционеры привезли рамки металлоискателей. То есть, в общем, может быть, будут пропускать на площадь, но пока никого туда не пускают. По периметру стоят военнослужащие внутренних войск. Ну, в общем, вряд ли это, конечно, закончится каким-то большим кровопролитием, но, тем не менее, властям все-таки, скорее всего, придется пойти на переговоры, считает глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизан.
Если же официальный Минск не начнет переговоры с людьми, которые вышли на улицы и протестуют, то такие митинги могут продолжаться достаточно долго, вот примерно до середины там, ноября, пока погода в Минске станет вот просто нестерпимой и люди не будут вынуждены оказаться дома. А так мы видим, что протестная активность, она то затухает, то снова активизируется. И, боюсь, главная проблема для белорусов, русской власти сейчас состоит в том, что она по-прежнему не поняла причин политического кризиса.
Ну вот эта акция протеста, она, скажем так, не одна, да, то есть это не какая-то большая акция протеста, на которую собрались люди и вот находятся в одном каком-то месте.
Это много
месте,
рассредоточенных
да.
групп, колонн.
Да, 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 совершенно верно. Они направляются к центру города из разных частей Минска, и вот сообщают, новость пришла на ленты новостей. Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время вот одной из таких акций распылил перцовый газ в лицо милиционера. Вот мужчина сейчас задержан, так же, как и задерживают самых активных участников беспорядков. То есть начались беспорядки, чтобы задерживают их, чтобы помешать нарушению порядка. Сами же, собственно, протестующие устраивают эти беспорядки именно для того, чтобы помешать правоохранителям осуществлять их деятельность непосредственно.
Ну вот из последнего, что известно, где же находятся сейчас протестующие, как мы уже сказали, финальной точкой назначен Дворец Независимости, то есть это же резиденция президента Беларуси Александра Лукашенко, но на данный момент, так как там все оцеплено, вот они идут по центру к городу и по улице Ленина направляются к стеле «Минск, город-герой». Такая последняя информация о дислокации. Это вот уже самая-самая большая колонна из нескольких тысяч протестующих, которые, видимо, со всех районов города собрались уже где-то в районе центра. Вот еще пишут, что ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца Независимости. Видимо, какие-то дополнительные. Там выстроили заградительные машины «Стена». Вот если, да, вы следите за событиями в Беларуси, на фотографиях они так выглядят внушительно, как будто из «Безумного Макса», из фильма.
Накануне Белоруссию покинула Мария Колесникова. Она одна из членов вот этого вот оппозиционного...
Объединенного штаба.
Штаба, да, совершенно верно.
Светланы Тихановской.
Да. Угу. Тихановская находится в Литве, а вот Колесникова пересекла границу с Польшей. Причем, как отмечали вчера СМИ, пересекла ее пешком. И, в общем, сделала это по причине, что, как она утверждает, что ей поступали угрозы от силовиков о заведении на нее уголовного дела и аресте на довольно длительный срок, по крайней мере, пока будет идти разбирательство.
Ну вот по поводу задержания, официальные данные от представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, около 10 человек задержано на вот этих акциях.
Я подозреваю, что цифра будет меняться. По той простой причине, что их же, как учитывая, что их задерживают в разных частях, то есть, города, соответственно, развозят в разные участки, в разные отделения милиции. И, соответственно, пока вся информация полностью поступит, поэтому говорится, что около 10 человек задержано, но не указывается прям точная цифра.
Но мы сегодня еще будем обсуждать белорусскую тему как минимум в 16 часов, после 16-часовых новостей слушать в нашем прямом эфире. Ну, а на данный момент мы перейдем к другим событиям. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заподозрила Берлин в двойной игре в ситуации с Алексеем Навальным. По мнению дипломата, Германия требует от Москвы срочного решения, а сама не особенно спешит.
И это, заметьте, требует страна, которая 2 недели не ставила диагноз, не озвучивала этот диагноз. Сейчас не торопится предоставлять результаты обследования, только все на словах и только от политиков, но никак не от медиков. И по-прежнему, кроме угроз новых санкций со стороны Германии, пока ничего не слышится. Вот эту реакцию Марии Захаровой и вообще эту ситуацию прокомментировал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
Ну, в целом я считаю, что сама по себе эта история, когда немецкая сторона обвиняет Россию, при этом не предоставляя доказательств, и в то же время требуя от России информации по поводу расследования ситуации с гражданином Российской Федерации, ну, эта ситуация очень странная.
Ну, напомню, что Россия с самого начала, прям буквально с первых дней, предлагала совместную работу, да, врачи российские сразу говорили, что мы готовы сотрудничать, давайте вместе, давайте смотреть, выяснять и вместе подбирать лечение, смотреть, что, как с этим делать. Немецкая сторона наотрез отказалась, а сейчас требует сотрудничества. Причем министр иностранных дел Германии не подбирая особо выражений, напрямую обвиняет в якобы отравлении Алексея Навального руководство России. И чтобы руководство России сняло с себя подозрения, оно должно проводить тщательное расследование срочно, и вот чтобы всем доказать, что оно тут ни при чем. Но, как показывает практика, если виновного уже назначили, то какие бы расследования, какие бы аргументы не предоставляли, вплоть до того, что разработчики того самого новичка говорят, что симптоматика абсолютно не соответствует отравлению вот этим боевым веществом. Вот близко она не соответствует. И учитывая, что, в общем, как ему стало плохо, все это снималось на видео, да, как его выносили с самолета, это все есть видеоролики. И, соответственно, он сделал выводы не из тех анализов, которые предоставили врачи, а в первую очередь по визуальной оценке. И уж он-то точно знает, как себя ведет человек, и какая реакция у человека, если отравление произошло именно этим боевым веществом. И вот один из разработчиков, он давал интервью, он говорил, что, ребят, ну вообще вот симптомы абсолютно разные.
А интересно, как разработчики узнают, какие симптомы у
друг
людей?
Мой, когда они разрабатывают...
На мышках?
Ну, они же проводят эксперименты. И потом, ну, я так...
Но это как с вакциной, это надо как бы колоть в себя или нет?
Ну, ты знаешь, весьма
конечно,
опасно,
утрирую, но...
друг мой, потому что это все-таки боевое отравляющее вещество, которое, в общем, приводит к летальному исходу. Странно, что со Скрипалями и Навальным это не произошло, но, тем не менее, если это применяется в боевых действиях, то это приводит к летальному исходу. Но проводились в ходе и разработки, и вот испытаний последующих, проводились же эксперименты ставились, начиная там с мышек, да, и заканчивая приматами, у которых приматами в России очень часто для этих целей используют свиней, у которых очень похожая структура с человеческой, поэтому реакции, в общем, очень похожие. Но, понимаешь, элементарно, как бы расширенный или суженный зрачок. Понимаешь, тут, ну, либо вот при отравлении новичком, так называемым, зрачок должен быть расширенным. А у Навального он был нормальный. Ну, вот это так вот из элементарного,
ну, ты знаешь,
на пальцах.
На самом деле это индивидуально, как выяснилось, с этими зрачками, потому что я тоже пытался доказывать в свое время сотрудникам правоохранительных органов, что со мной все в порядке, но пришлось, к сожалению, доказывать с помощью анализов еще, что со мной все в порядке. Оказалось, что зрачки не обязательно там вот должны быть суперширокими и суперузкими. Это действительно индивидуальная история. То есть это как бы для среднестатистических людей, да, но есть какие-то шаги в сторону. Подытоживая, да, вот эту историю, эти взаимные обвинения, эти взаимные недоверия, мне кажется, здесь могла бы помочь какая-то третья нейтральная сторона. Только проблема в том, где найти эту третью нейтральную сторону. Я слышал, эксперты предлагали обратиться к швейцарцам, каким-то там тоже супер-пупер клиника, потому что Швейцария не в НАТО, не в Евросоюзе, и вроде как она, ну, беспристрастна, да, она и во Вторую мировую войну никому не относилась. Вот. Но
она
не знаю,
на этом
насколько...
нагревалась.
Ну да, да, да. Вот не знаю, насколько действительно Швейцария нейтральна и стоит ли идти на такой шаг, но...
Мне кажется, в этом вопросе китайцы могут очень даже
видишь,
помочь.
Китайцев могут все-таки отнести как бы к России. Ну, то есть, что мы как бы с ними там, знаешь, голосуем в Совбезе, похожим образом, еще какие-то у нас партнерские отношения.
Ну,
поэтому Китай не совсем независимый будет наблюдатель. Ну, посмотрим, может быть, да, и привлекут кого-то, а может быть, все-таки проведут расследование и предъявят факты. Германия, пусть это будет, да, или Россия, вот как мы говорили утром, на основании того, что имеется у нас.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Пост в социальной сети Марии Захаровой оказался в центре скандала. Президент Сербии Александр Вучич и ряд других сербских политиков не оценили чувство юмора официального представителя МИД России. Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Дело происходило в овальном кабинете Белого дома. Комментируя снимок Захарова сопроводила его скриншотом из фильма «Основной инстинкт» и подписью. Если вас позвали в БД, ну, Белый дом,
да,
а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото номер 2. Кем бы вы ни были, просто поверьте. Цитата.
Да, Александр Вучич назвал этот пост примитивизмом и упрощенностью. Сербский президент выразил разочарование в связи с тем, что, что он вот на этих переговорах защищал отношения Сербии с Россией, отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа. А это, кстати, было внесено одним из пунктов в первоначальной документ, что вот, вот такое вот отношение Сербии к России в России не оценили, что не оценили в том числе и то, что Сербия единственная страна в Европе, по сути говоря, кто не ввел санкции против России в 2014 и в последующие годы продолжает ценить взаимоотношения России и Сербии. Сербия остается военно-нейтральной страной к каким-либо блокам и не собирается вступать в НАТО, как бы их не соблазняли, и по-прежнему остается, в общем, страной, которая продолжает покупать и газ, и оружие в России. По поводу санкций тут Вучич нисколько не погрешил душой. В начале 15-го, когда, в общем, очень хотелось Западу объединенному больше и больше санкций в отношении России, Сербии тогда начали недвусмысленно намекать, что если Сербия согласится ввести эти санкции, то ее по упрощенной схеме буквально в течение месяца-двух примут в Евросоюз, что ей там подкинут денег. И надо признать, что Сербия не склонилась, не купилась на эти обещания посулы, а осталась в добрососедских отношениях, в хороших отношениях, да, с Россией, хотя, в общем, продолжила торговать с Россией, и на этом сама же, собственно, заработала. Что же касается вот этого поста, сама Захарова уже пояснила, что ее, в общем, неправильно приняли, поняли. Она уже принесла извинения, подчеркнула, что единственное, что содержалось в ее вот этой публикации, неприятие высокомерного отношения со стороны исключительных, конечно, в кавычках, но понятно, что это речь идет об американцах. Протокольные уловки, по словам Захаровой, стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это, по словам официального представителя МИД России, неприемлемо. Собственно, фотография эта была сделана после переговоров, которые состоялись в Белом доме. Трехсторонняя была встреча между президентом Сербии, главой Косово и президентом Трампом. После окончания этих переговоров Вучич отметил, что это не переговоры напрямую с Косово, поскольку Сербия не признает независимость Косово, и, соответственно, это были переговоры с США о совместных каких-то экономических проектах в первую очередь. И, в общем, Косово тут было постольку-поскольку. И, в общем, вот этот вопрос непринятия независимости Косово для Сербии очень важный вопрос. И, в общем, в итоговом документе, да, было прописано изначально, что все-таки Сербия подписывается под независимостью Косово, но Вучичу удалось настоять на своем, и этот пункт, так же, как и пункт с газом, тоже был вычеркнут. И вот этого решения от Вучича ждала без преувеличения вся Сербия, считает ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова.
все, что он сказал открыто для народа, который ждал решения этой встречи и заключенных договоренностей, потому что в напряжении уже много месяцев находятся все сербы и протестовали против того, чтобы признавать независимость Косово. Все прекрасно понимали, что Соединенные Штаты Америки зовут двух представителей Косово и Сербии не просто так.
Нашел я эту фотографию, действительно, со стороны забавно
видела,
она
да.
смотрится. Я не видел, я просто себе дорисовывал в голове. Я думал, просто они на расстоянии друг от друга, а тут действительно стол как бы вносит вот эту преграду, как трибуна. Трамп как за трибуной сидит, а Вучич вот не защищен.
В соцсетях это сравнивали как вызов на ковер школьника к директору.
Ну, на самом деле, я так скажу, Трамп, в принципе, у него такой и образ, и внешность такого надменного господина, он со всеми так смотрится. Я смотрел, когда его посещали хоккеисты, команда Washington Capitals, это традиция, они победили в Кубке Стэнли и пришли к Трампу. И там Александр Овечкин играет, наш, так скажем, знаменитый хоккеист. Так вот.
Это чтобы было понятно,
да,
о чем говорит
Никита. И они
Никита.
Вокруг стояли, Трамп, он сидел также за столом, они стояли как, я не знаю, как в многодетной семье, да, дети и отец. И он реально там трепал и Овечкина, и всех вот как детишек. Мне кажется, это просто все кадры с Трампом в овальном кабинете, они выглядят как будто он надменен, а все остальные находятся у него на ковре. СМИ Турции со ссылкой на высокопоставленные военные источники распространили информацию о переброске танков в приграничную с Грецией зону. По имеющимся данным, два конвоя с техникой, перевозящие около 40 танков, покинули район Рейханлы, провинции Хатай, на границе с Сирией. Ожидается, что танки будут направлены в Эдирне по железной дороге.
В Греции не склонны доверять этим новостям. Официальный представитель правительства Греции назвал их пропагандой. Помимо этого, он упомянул, что вот указанное число танков, да, 40 единиц, не сильно изменит расстановку сил на Эвросе. В последние недели, собственно, резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Связано это с тем, что турецкое судно начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ну, а, соответственно, Турция считает, что это исключительная экономическая зона Кипра, а Кипр Турция считает своим. Политолог...
Частично.
Ну, да. Политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов прокомментировал вероятность военных столкновений.
Я думаю, военного конфликта все-таки не будет, потому что мы должны понимать, что это две страны НАТО, и Соединенные Штаты обязательно вмешаются и остановят какую-либо эскалацию. Хотя в данный момент мы видим, что Трамп все больше перекидывает ответственность на Германию, и посредником в этом конфликте пытается выступить Германия. И учитывая, что у Турции с западными странами отношения складываются весьма непросто по ряду причин, это и политические проблемы, внутриполитическая ситуация в Турции, отношения с Россией, то Дагану при всей его игре мускулами все-таки не подстать, а еще больше ухудшать отношения с Евросоюзом.
Ну, в общем, не исключено, что это действительно просто игра на нервах, и радует, что в Афинах с таким хладнокровием относятся вот к распространению подобных новостей. Поживем, увидим.
Азербайджан отказался от участия в военных учениях «Кавказ-2020» в России. Маневры запланированы на сентябрь. Вместо военнослужащих Баку отправят двух наблюдателей.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал эти сообщения.
Я не думаю, что учения будут отменять. Не думаю. Вот эти массированные соревнования, военные игры, так называемые, которые прошли, они ведь показали и полезность, и нужность, и, в общем, безопасность таких учений. Очень важный момент. Армия, как таковая, всегда действует в экстремальных условиях. Там, в условиях ядерного поражения, химического, биологического использования оружия. Поэтому для таких условий, конечно, ситуация нынешняя с ковидом выглядит просто детской.
Дело в том, что Азербайджан не первый, кто отказался принять участие. Недели ранее о своем решении не приезжать в Россию объявила Индия. Но вот тут как раз и связано с обстановкой эпидемиологической в Индии. Очень тяжелое положение.
Да, в Индии в последние дни по 80 и больше тысяч фиксируется новых случаев. За последние сутки 90 632 случая. Смертность тоже в день превышает 1000 человек. И Индия такими темпами уже практически догнала Бразилию. Более 4 100 000 случаев COVID-19 в этой стране. Мы благодарим Дарью Чередник за новостной дайджест сегодняшний.
И благодарим Никиту Воронкова.
Спасибо.